Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных“.
В притче Христа Спасителя о званных и избранных есть два неожиданных поворота сюжета. Сначала рассказывается о брачном пире и странной реакции приглашенных. Они не только отказываются пойти на праздник, но и оскорбляют и даже убивают посланных рабов. Царь в гневе посылает свои войска, чтобы уничтожить обидчиков. Все достаточно понятно. Мы подошли к первой неожиданности. Царь принимает решение наполнить свои палаты не избранной элитой, а бомжами и самыми низкими людьми. Причем в тексте сказано буквально «и злыми, и добрыми». Вместо благородных званых пир наполняется нищими, оборванными, больными, дурно пахнущими. Но и это еще не все. Сюжет вдруг снова делает резкий разворот. Почему-то царь обращает внимание на человека, который не одет в брачную одежду. В ответ на вопрос царя незнакомец молчит. Его связывают и выбрасывают во тьму внешнюю, то есть на улицу, в самую гущу ночи, где бродят хищные звери, готовые быстро расправиться с безоружным человеком. Исполненная парадоксами притча в итоге как бы закольцовывается. Ведь и званые гости, и выброшенный на улицу незнакомец в итоге оказались вне царского пира, при том, что между ними, казалось бы, ничего общего не было. Оскорбители царя были уничтожены вместе с городами, где они жили, незнакомца быстро сожрали хищники. Но если посмотреть чуть внимательнее на званых и несчастного незнакомца, нетрудно обнаружить всего лишь одну общую черту – это бесстыдство. Когда бомжи шли на царский пир, они почти не сомневались, что их туда просто никто не пустит. Еще бы, оборванные, грязные, давно отвыкшие от человеческих удобств, не самая приятная компания. Но лишь они переступили порог царских палат, им выдали праздничные одежды, и произошло чудесное преображение. Эти никчемные люди вдруг ощутили себя людьми, вовсе не безнадежными. Они поняли, что милость царя больше и сильнее, нежели их порочность. Царь может переступить через наши человеческие условности, на то он и царь. Когда они увидели друг друга в совершенно несвойственном им статусе, их лица просияли. То лучшее, что у каждого из них скрывалось на самой глубине, вдруг прорвалось на поверхность и засветилось. Ну а что же сделал наш несчастный незнакомец и молчун? Он счел для себя ненужным покориться дресс-коду царского пира и прошел таким, каким и был в обычной жизни. Этим самым он словно бы говорил царю: «Раз ты меня позвал, будь добр, терпи таким, какой я есть. Я не собираюсь играть по твоим правилам. Я просто хочу бесплатно поесть, напиться и уйти обратно. Не лезь ко мне в душу со своими правилами. Я не собираюсь выстраивать с тобой никаких отношений. От тебя мне ничего не надо, кроме сегодняшнего ужина. Я просто хочу использовать твою милость для себя, и больше ты мне не нужен. Царь на то и царь, чтобы с первого взгляда понять, что хотел сказать этот человек своим видом. По сути, царь приказывает его выбросить вон не за то, что он беден и оборван. Причина в другом. Этот несчастный сам себе отказал в праве стать другим. Он хочет остаться одиноким даже на праздничном пире. Он не желает стать единством со всеми остальными, покорившимися царской милости. Если в толковании притчи ситуация с зваными понятна, это некогда избранный Богом еврейский народ, отказавшийся принять Христа и праздничный пир его царства, за что и был наказан уничтожением Иерусалима, то кто же этот загадочный незнакомец? Им может оказаться любой из нас, уверенный, что если других грешников Царство Божие пускают, то и меня уж точно возьмут, не испытывающий безграничной благодарности за ту милость, которую ему оказывают, а считающий царя обязанным миловать грешников, не ощущающий стыда и неловкости за то, что своим непотребством вносит грязь и вонь греха на общий праздник. Сегодняшнее Евангелие учит нас тому, что гениально точно выразил преподобный Силуан Афонский духовной заповедью: «Держи ум твой в аде, но не отчаивайся». То есть не имей ни малейших претензий на право быть спасенным, какие бы великие подвиги ты ни совершил и какие бы добродетели ни стяжал, но будь всегда готов принять милость Бога и крепко верь, что она тебя стороной не обойдет.
Притчу о свадебном пире можно найти у двух евангелистов – у Луки и у Матфея. Эти притчи произнесены в разных обстоятельствах, и они довольно сильно отличаются друг от друга. Можно сказать, что это разные притчи, которые говорят о разных вещах. Сегодня перед нами притча, которую предлагает апостол и евангелист Матфей. Она стоит сразу же за притчей о злых виноградах, и ее первейший смысл такой же, как и у предыдущей. Она об официальном иудаизме эпохи Христа Спасителя. Обе эти притчи Господь произносил в рамках накалившейся полемики с иудейскими первосвященниками и фарисеями. Вместе с этим у притчи о брачном пире есть и традиционное аллегорическое толкование. Согласно ему, она о таинстве тела и крови Христовых, об Евхаристии. Нам, безусловно, важнее и актуальнее именно это, аллегорическое ее прочтение. В рамках такого толкования возникает важный вопрос: что такое брачная одежда? И вообще, почему так странно? Царь пригласил людей с распутий, то есть фактически из ниоткуда. Они занимались своими делами и не планировали куда-то идти, но они все же пришли, и вот один из них оказался не в той одежде. Царь гневается и наказывает этого человека самым суровым образом. Понять гнев царя на самом деле легко. Достаточно узнать, что традиционно пришедшим на свадебное торжество выдавали соответствующую одежду при входе. Но один из гостей отказался. Это был его волевой акт. У него был выбор, он его сделал. Некоторые толкователи полагают, что здесь речь идет о крещении и вере, как необходимых условиях участия человека в таинстве Евхаристии. Но с этим спорил еще святитель Григорий Двоеслов. По его мнению, речь идет о любви. Так как оказаться среди тех, кто причащается тело и кровью Христовых, невозможно, не имея крещения и веры. А вот без любви вполне возможно, и сделать это очень легко. Святитель Григорий говорит о том, что в церкви одновременно присутствуют и добрые люди, и злые. Она всех ведет к вере, но не всех счастливо приводит к свободе духовной благодати через перемены в образе жизни, так как в этом людям препятствуют их грехи. В земной церкви люди перемешаны, но когда они достигнут конца, разделятся. Церковь принимает граждан обоих видов, не различая, но разделит их впоследствии. Из истории культуры Израиля времен земной жизни Христа известно, что особая одежда, которую этот евангельский отрывок называет брачной, выдавалось приглашенным на свадебный пир при входе. Поэтому нет ничего странного в том, что царь задает вопрос об одежде тому, кто был приглашен на пир в последнюю минуту и потому не мог заранее должным образом приготовиться. Проблема в том, что этот человек по какой-то причине отказался от предложенной ему брачной одежды, а не в том, что царь ведет себя как самодур. Авторитетные толкователи едины во мнении, что эта притча посвящена взаимоотношениям Бога и народа Израиля. Блаженный Феофилакт писал, что эта притча изображает неверие иудеев, а святитель Иоанн Златоуст говорил, что эта притча предвозвещает отпадение иудеев и призвание язычников и, кроме того, показывает правильный образ жизни и то, какая казнь ожидает беспечных. С неверием и отпадением иудеев все понятно. Эта тема нынешней притчи не имеет для нас особого актуального значения. Актуальна она была для других людей совсем другой эпохи. Но упомянутый правильный образ жизни, который выражен в притче эпизодом с брачной одеждой, имеет к нам самое прямое отношение. Мы, христиане из язычников, как раз и есть те самые люди с дорог, злые и добрые. Мы откликнулись на призыв вестников царя. Мы вошли на брачный пир, и теперь именно к нам адресован вопрос о подходящей случаю одежде, которая каждому предлагалась при входе на пир и от которой была возможность отказаться. Взяли мы ее или предпочли войти без нее? И что означает эта одежда, если перейти от аллегории к практике? Здесь снова нужно обратиться к мыслям святых толкователей. Все тот же святитель Иоанн Златоуст полагал, что речь идет об отсутствии чистой жизни, то есть о том, что есть те, кто, став христианином, продолжает вести прежнюю жизнь, наполненную грехом, тогда как знает о ее недопустимости и имеет возможность жить иначе. А святитель Григорий Двоеслов полагал, что брачная одежда – это христианские добродетели, которые мы также имеем возможность совершать. Но далеко не всегда хотим поступать таким образом, опять же, несмотря на знание о них. Ефимий Зигобен писал, что отсутствие брачной одежды – это отсутствие сострадания, доброты и братолюбия. Перечисление авторитетных мнений можно продолжать, но суть их вполне ясна. То, что в притче символизирует собой брачная одежда, дается нам при крещении. Но дается как возможность, как потенциал. Никто не навязывает нам христианские добродетели, при том, что у нас есть внутренняя сила, данная Богом, их проявлять и актуализировать в своей жизни. Этого ждет от нас Бог, и если Он не дождется, то тогда сбудутся последние грозные слова сегодняшней Христовой притчи. Тогда сказал царь слугам, «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
Притча, которую мы сегодня с вами услышали, в первую очередь адресована непосредственным слушателям Христа, его единоплеменникам. При помощи образов Спаситель раскрывает историю взаимоотношений Бога и еврейского народа. Давайте приглядимся к ним. Израиль был создан для того, чтобы первым принять участие в брачном пире, иными словами, разделить радость полноценного общения с Творцом. Парадоксально, но, пожалуй, во всей мировой истории мы больше не встретим ни одного народа, который так остервенело сопротивлялся бы этому призыву. Священное Писание – яркое свидетельство того, что евреи воевали со своим Богом, методично и цинично преследовали и убивали его пророков, а в итоге и его самого распяли на кресте. Результат закономерен. Если в притче царь сжигает город злых людей, то из истории мы знаем, в 70-м году Израиль теряет свое государство и свою землю, его священная столица Иерусалим была разрушена, а сам народ Божий разбрелся по всему миру. Почему же так произошло? Почему Израиль постигла такая страшная трагедия? Ответ есть уже в самой притче. У всех приглашенных были свои серьезные и действительно важные дела. Забота о поле, торговля, хозяйство, ну и так далее. Они были полностью погружены в устроение своего маленького, но такого ощутимого счастья. Зачем мне такая далекая и непонятна радость общения с Творцом, если у меня есть конкретно осязаемое, причем здесь и сейчас, говорил каждый из них себе. Лучше все свои силы, я сосредоточу на достижении этой радости и долой все, что этому мешает. В этой погоне за устроением земного они пренебрегли небесным и в итоге лишились всего. Если взглянуть на образы притчи под этим углом, то станет очевидно, что она не только про Израиль. Она обращена и к тем, кого слуги царя собрали по перекресткам и кто пришел на праздник вместо евреев. То есть каждому, кто называет себя христианином. Она сообщает нам простую истину. На двух стульях не усидишь. Двух зайцев за один раз не поймаешь. Двум господам одновременно не сможешь служить. Невозможно, чтобы наш ум был полностью занят устройством личного земного счастья, решением житейских проблем, которые мешают его достичь, и вместе с тем наслаждаться общением с Богом. Невозможно переживать радость Его благодатного присутствия, если мы на Его торжестве находимся только телесно, а наше сердце поглощено земными делами. Такое состояние раздвоенности, неискренности, есть попытка примирить непримиримое, взять все от мира и Богу угодить. Это и есть та небрачная грязная одежда, в которой каждый из нас пытается проникнуть на Его торжество. А потому, если уж нас пригласили, постараемся явиться в соответствующей одежде. Посвятим Небесному Царю все свои чувства и мысли. Лишь в этом случае мы сможем стать полноправными участниками Его праздника, то есть вкусить подлинную, неприходящую радость. Ведь в конце концов, от того, насколько полноценно и беспримесно мы общаемся с Богом, напрямую зависит и наше простое, и такое желанное земное счастье.
Когда кто-либо имел желание устроить пир, к примеру, в честь брака своего сына, он заранее рассылал приглашение, но без указания точного дня и времени. Когда же все было полностью готово, вестники повторно обходили и созывали всех ранее приглашенных. Архиепископ Аверки Таушев поясняет, что в этой притче под образом званных надо понимать народ иудейский, а под слугами царя – ветхозаветных пророков. Под истреблением убийцы, сожжением их города необходимо разуметь гибель иудейского народа и разрушение Иерусалима. Призывание на брачный пир всех, кто встретится, это призвание в Царство Божие всех людей, которое последовало тогда, когда иудеи отвергли апостольскую проповедь. На брак в Царствие Божие призываются все, и добрые, и злые, ибо для вступления в Него не нужна ни святость, ни заслуги. В Него призываются не за дела, а по милосердию призывающего. Как мы видим, приглашение царя на пир было отвергнуто в грубой форме. Последствия этого отказа ужасны. И действительно, гибель постигла тех, кто отказался узнать Сына Божия, когда Он пришел в мир. Так, в 70-м году город Иерусалим был разрушен до основания, а храм был разграблен и сожжен. И так как брачный пир готов, а званные не были достойны, то царь повелевает своим рабам: «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Приглашение Божие было послано людям, которые символизируют язычников, некогда не ожидавших столь милостивого приглашения на пир в Царство Божие. Но Господь ставит определенные условия пребывания на брачном пиру Его возлюбленного Сына – наличие брачной одежды. Борис Ильич Гладков замечает: как на царский пир восточных царей приглашенные могли войти не иначе, как в парадной одежде, предлагаемой им от царя, так и в Царство Небесное можно войти только с чистой душой, в светлом одеянии добра и Божьей правды. И как не пожелавшего надеть предложенную ему от царя одежду выгоняют из ярко освещенных палат царского пира за стены его двора, где изгнанного поражает внешняя тьма, и где он от ночного холода и стыда и досады скрежещет зубами, так и в Царство Небесное не будет допущен тот, кто свою грязную одежду души не сменит на одежду света. Завершая рассказ притчи, Спаситель замечает: «Ибо много званных, а мало избранных». И эти слова научают нас тому, что в Царство Христово призывается каждый, кто откликается на проповедь Евангелия, но входят в это Царство лишь избранные. Ефимий Зигобен пишет: «Никто не должен полагаться на один только вход на брачный пир, то есть одну только веру во Христа, но, омывшись крещением, должно одеться также в брачную одежду, то есть быть украшенным и достойным будущего брачного пира. Одежда – это есть чистая и беспорочная жизнь, подобно одежде, сотканная из добродетелей». Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что любовь, милосердие и благодать Божии являются не только даром, но и ответственностью. Именно поэтому, встретившись один раз в своей жизни лицом к лицу со Христом, мы уже не вправе продолжать жить так, как жили до этой встречи. Во время таинства крещения священник произносит слова: «Облачается раб Божий в ризу правды». И эта риза, одежда, символизирует чистоту, святость и добродетель, которую мы обязаны хранить всю нашу жизнь, дабы войти в открытые врата брачного пира Царства Божьего. Помогай нам в этом, Господь!
Царь устрояет брачный пир для своего сына, посылает за зваными однажды, посылает дважды, не идут из-за житейских забот. Тот занялся хозяйством, тот — торговлей. Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная палата наполнилась возлежащих. Между ними оказался один, не одетый по-брачному, и потому извержен. Смысл притчи ясен. Пир брачный, Царство Небесное, приглашение, проповедь, Евангелие. Отказавшиеся, совсем не уверовавшие, не одетый по-брачному — уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам всякий разбери. Что мы, званные, это ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди верующих под общим их именем без веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет ее. Иной кое-что ведает о ней, из нее и доволен. Иной криво толкует веру. Иной совсем враждебно относится к ней, а все числятся в кругу христиан, хоть у них ровно ничего нет христианского. И если ты веруешь, то разбери, сообразно ли с верой чувства твои, дела твои, одеяния души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одеты. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться — то есть в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в сердце другое. На языке «Господи, помилуй», а внутри «имеем отреченно». Рассуждайте же себе, аще есть в вере, паче же в брачной ли вы одежде добродетелей или в срамных рубищах грехов и страстей.
И эта притча указывает на неверие иудеев, как и притча о винограднике. Но та означает смерть Христову, а сия — брачную радость, то есть воскресение. Притом в этой показываются еще худшие поступки иудеев, нежели в прежней притче. Ибо там, когда требовались плоды, они убивали требующих. А здесь призываемые на брак произвели убийство. Человеку-царю уподобляется Бог, потому что является не каков он сам в себе, но каким прилично ему являться для нас. Так когда мы, как человеки, умираем, побеждаемы немощами человеческими, Бог является нам как человек. Когда же бываем яко боги, Бог восстает в сонме богов, Псалом 81, стих 1. А если живем как звери, то и он бывает для нас как зверь и лев. Творит же брак сыну своему, сочетая его со всякой благообразной душою, украшенную добрыми делами. Ибо жених — Христос, а невеста — церковь и чистая душа. Рабы, посланные вначале, — это Моисей и бывшие по нем, которым не верили евреи, но оскорбляли Бога в пустыне 40 лет и не восхотели принять Слово Божие, духовной радости. Потом посланы были иные рабы, пророки, но и из них одних они убили, как Исаию, над другими поругались, как над Иеремию, коего ввергли в темный ров. а более умеренные отвергли посланников, и один ушел на свое поле, то есть уклонился к плотоугодной и роскошной жизни, ибо поле каждого есть его тело, а другой на свою торговлю, то есть к жизни любостяжательной. Таким образом, притча показывает, что удаляющиеся от духовного брака, от общения и пиршества Христова удаляются по большей части по сим двум причинам, то есть или по склонности к удовольствиям телесным, или по страсти любостяжания. Обедом называется здесь то, что в другом месте вечерью. Вечерью называется, потому что сей брак вполне открылся в последние времена, к вечеру или к концу веков, а обедом, потому что и в прежних веках открыто таинство, хотя не так ясно. И здесь спросишь, как повелевается звать уже званных, но знай, что каждый из нас призывается к добру по естеству своим разумом, этим врожденным нам учителем. Но Бог посылает еще внешних учителей, чтобы они призывали и внешне тех, кто призван внутренне посредством разума. Царь послал войско свое, то есть римлян, и через них истребил неверных иудеев и сжег град их и Иерусалим, как повествует историк Иосиф. Так как первые рабы, Моисей с сотрудниками и пророки, не убедили иудеев, то посылает других рабов, апостолов, которые призвали язычников, не ходящих по истинному пути, но разошедшихся в разные стороны и блуждающих по распутьям, ибо они и сами между собой были не согласны, и те худые учения, которым учили, содержали не все равно, одно так, другие иначе. Можно разуметь и так, дороги есть жизнь каждого, а распутья — разные учения. Язычники, имея худые пути, то есть жизнь порочную, от худой жизни перешли к нечестивым учениям, поставив себе богов срамных, покровителей страстям. Итак, выйдя и из Иерусалима к язычникам, апостолы собрали всех злых и добрых, то есть как людей, исполненных всякого зла, так и менее порочных, которые называются добрыми по сравнению с другими. Вошествие на брак бывает без различия, ибо все мы, добрые и злые, призваны одной благодатью. Но потом жизнь вошедших подлежит истязанию и великому истязанию, если по вступлению в веру обрящимся оскверненными. Ужаснемся же, помышляя, что если у кого нет жизни чистой, тому нисколько не пользует одна вера, и тот не только отвергается от брака, но и посылается в огонь. Кто же носит скверные одежды, как не тот, кто не облегся во утробы щедрот, благость, братолюбие? А много таких, которые, обольщаясь тщетную надежду, и думают получить Царствие Небесное, и, думая о себе много, причисляют себя к лику возлежащих. Производя суд над доном недостойным, Господь показывает, во-первых, что Он человеколюбив, а потом, что и мы никого не должны осуждать, хотя бы явно, кто грешил, доколе согрешающий не обличится судом. Слова Господа к слугам или карающим ангелам «свяжите ему руки и ноги» научают, что мы можем действовать только в настоящем веке, а в будущем связываются все деятельные силы души, и нельзя уже совершить что-либо доброе в очищении грехов. Скрежет зубов означает бесполезное раскаяние на том свете. Много званных, потому что Бог призывает всех, но мало избранных, ибо мало спасаемых и достойных избрания Божия. Призывание зависит от одного Бога, а быть избранным зависит и от нас. Этим показывает Господь, что сия притча сказана была против иудеев, которые хотя были призваны, но как непослушные, не избраны.
Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей. ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.
Когда ваш ребенок в чем-то очень сильно отличился, причем в самом худшем смысле слова, а вы еще и узнали об этом не от него самого, внутри поднимается буря эмоций. Вот он, красавец, входит радостный домой, устремляется в объятия, а у вас на душе кошки скребут. Сказать ему прямо в лоб, что он врун и негодник, прямо с порога причинить ему острую боль. Или подождать более уместного момента для разбирательства. Или вообще пока ничего не говорить. Перенести проблему в неопределенное будущее. Может, он и сам все расскажет, осознав, насколько был неправ. Апостол Павел рассказывает в своем послании к христианам Коринфа о похожих внутренних переживаниях. Он знает, что, несмотря на строгое предыдущее послание, коринфяне так и не послушались его увещевания. И он, как любящий отец, перед непростым выбором. То ли прийти к ним с жезлом наказания, то есть, используя весь свой апостольский авторитет, провести нелицемерное и неприятное для общины разбирательство, то ли из жалости к ним дать еще какое-то время для покаяния и перемен. И в этой ситуации апостол избирает весьма интересный подход. Он упаковывает свой серьезный укор искренней любовью, прямо говоря. «Я очень хочу прийти к вам, я скучаю по каждому из вас, но я ведь не могу игнорировать то беззаконие, которое у вас происходит». Он предполагает, что каждый сможет сделать правильный вывод. «Дабы не портить радость от встречи, потрудитесь до нее сами решить свою ситуацию с тем, кто вас откровенно и нагло попирает заповедь Божию». Перед нами редкое сочетание деликатности и твердости. Как же важно и нам учиться такому отношению к другим, не причиняя боль виноватому, не припирая к стенке авторитетом, ненавязчиво подталкивать к правильным изменениям, руководствуясь только одним – желанием не иметь никаких препятствий к радостному и откровенному общению друг с другом.
Святитель Иоанн Златоуст в своем комментарии на этот отрывок очень удивлялся словам апостола Павла. В одном месте апостол утверждает, что он идет исключительно туда, куда ему повелевает идти Дух Святой, и сам не выбирает направления и сроки для путешествий. А здесь тот же самый апостол ссылается на свое собственное решение не приходить до определенного времени в Коринф. Святитель Иоанн упрекает апостола Павла в некоторой непоследовательности. Вот его слова. «Нам кажется, что, говоря так, ты противоречишь самому себе». Далее в своем комментарии святитель Иоанн приходит к мысли, что последнее, ссылка на собственное решение не приходить, была лишь фигурой речи, а по сути дела апостол исполнял то, что ему говорил Дух Святой. Следовательно, и все дальнейшее тоже стоит понимать, как имеющее не человеческую, а божественную волю. Апостол пишет, что не приходил в Коринф по своему милосердию, что он решил не приходить в Коринф опять с огорчением. Что это означает? То, что у апостола были известные и всем понятные цели – научение в вере и назидание христианской нравственности. Первая цель была достигнута. Об этом он пишет здесь же. «Верую вы тверды». Здесь нет слов об их нравственном несовершенстве, но они есть в других местах этого же Павлова послания. В частности, апостол упоминает некое оскорбление, которое было нанесено его посланнику. За нанесенным оскорблением стояло непонимание того, какой нравственной высоты требует Господь от тех, кто тверд верою. Апостол не хочет приходить в Коринф и лично указывать членам христианской общины на необходимость исправления. Он пишет свое послание с тем, чтобы к его приходу были сделаны надлежащие выводы, а неровности поведения исправлены. Конечно, не только слышать, но и читать то, что обличает в грехе и побуждает к исправлению, крайне неприятно. Это огорчает. Именно такое огорчение и упоминает апостол. Но вместе с этим он говорит, что вслед за огорчением идет радость. «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» Павел избирает очень мягкий путь. Он не может не врачевать нравственные недостатки, но делает это он крайне аккуратно, щадя чувства тех, кому он обращает свое наставление. Это тот путь, который ему подсказывает Дух Святой. А раз он подсказывал его апостолу Павлу, значит, это общий для всех христиан путь. В исправлении чужих недостатков необходимы интеллигентная мягкость и апостольская ненавязчивость.
Город Коринф занимал особое место в жизни апостола Павла. Павел бывал в Коринфе дважды. Первый раз он оказался здесь вынужденным образом, поскольку неожиданно для себя не был принят в Афинах. Члены афинского Ареопага презрительно отнеслись к проповеди Павла и не пожелали поверить в воскресение Иисуса Христа. После этой миссионерской неудачи апостол и отправился в Коринф. Найти в этом городе единомышленников для Павла представлялось делом еще более сложным, чем в Афинах. Коринф – город двух портов, жители которого привыкли жить в довольстве, имел недобрую славу места разгульного и даже развратного. В центре Коринфа располагался храм языческой богини Афродиты, жрицы которой по факту являлись девицами легкого поведения. Можно предположить, что проповедь христианства в Коринфе ассоциировалась у Павла с сизифовым трудом, то есть с чем-то бесперспективным. Мифический царь Сизиф, согласно мифам, когда-то правил Коринфом. Тем не менее, именно коринфяне, а не афиняне, восприняли христианскую проповедь апостола Павла. Правда, впоследствии христиане Коринфа сильно опечалили Павла своим поведением. Стоило только апостолу покинуть город, как коринфяне начали ссориться между собой, выясняя, кто из них больший христианин. Павел не мог вернуться в Коринф, поэтому отправил туда сначала послание, а затем попросил своего ученика Тита прибыть в город и узнать, возымело ли действие его воззвание. К радости апостола, коринфяне прекратили ссоры и споры, вновь сплотились в рамках единой церкви. Узнав о таком счастливом событии, Павел пишет коринфянам второе послание. Отрывок из него читается сегодня утром во время богослужения. Второе послание к коринфским христианам было написано апостолом Павлом примерно в 57 году по Рождестве Христовом. Текст послания был составлен Павлом после вынужденного отбытия из малоазийского города Эфес. Эфесские язычники, поклонники богини Артемиды, устроили бунт и чуть было не убили апостола и его спутников. По радостной случайности Павлу удалось избежать кровавой расправы. После бегства из Эфеса апостол отправился в Македонию, где и узнал добрые вести о прекращении смуты в Коринфе. Обрадованный этим, Павел и написал второе послание коринфским христианам. В прозвучавшем отрывке апостол объясняет, почему до сих пор не вернулся в Коринф. Павел пишет, что не хотел возвращаться в город и видеть, как коринфяне своими руками разрушают собственную общину. Для апостола это было бы большим огорчением. Кроме того, Павел боялся, что его прибытие не только не прекратит разделение в коринфской общине христиан, но и может усугубить его. Дело в том, что христиане Коринфа в какой-то момент стали делиться на партии. Кто-то из них считал себя последователем Павла, кто-то – апостола Петра, кто-то – Аполлоса, знаменитого в то время христианского проповедника. Апостол Павел полагал, что если придет в Коринф, то тем самым поддержит только малую часть местных христиан, а в остальных еще больше укрепит мысль о разделении. Поэтому Павел и пишет коринфянам, что для спасения ситуации он решил до времени ограничиться написанием послания. Судьбу коринфских христиан он предал в руки Божии и очень надеялся, что коринфяне образумятся и прекратят свои ссоры и споры. Надежда Павла не была посрамлена. Коринфские христиане восстановили единство своей общины во многом благодаря первому посланию Павла. Второе послание только укрепило их в этом добром начинании.